Ну, время, я думаю, что там, как первый заход, там минут 30 предела, да?
Что? Я могу долго, поэтому у меня там
Я ну, я так думаю, скажем, полчаса что-то расскажешь, нужно дальше что-то пообсуждать, потом ты можешь еще что-нибудь рассказать.
Когда? Или ты можешь сам еще сказать?
Я могу напомнить.
Телефончик тут нет, да? А, тут есть.
Да. Можно перейти.
А, ну можно смотреть. Я буду смотреть. Угу. Смотри. Да. Добрый вечер, дорогие коллеги. Я хочу представить вам доклад, который я назвала «Экзистенциальные основы терапии и травмы». И мне хочется с вами поделиться некоторыми теоретическими основаниями своей работы и некоторые практики своей работы. В области терапии и травмы я работаю уже больше 20 лет. И занимаюсь учебными проектами, и занимаюсь практикой, и веду учебные программы, ну и также пишу статьи на эти темы. И все время я как-то вот начала развивать эту практику по терапии травмы, и она начала у меня развиваться весной 2008 года, когда я пригласила сюда в Россию Джона Ингла, ученика Питера Левина. И это был такой специализированный подход, который был разработан для того, чтобы работать с травмой. Была создана такая специфическая теория, специфический метод работы, специфическая практика. И для меня в моей работе этот подход является основным, но в то же время, конечно же, как гештальт-терапевт, я интегрирую данный подход с основами гештальт-терапии. И еще в поле моих интересов, помимо гештальт-терапии, такая экзистенциальная терапия, я являюсь экзистенциальным терапевтом и представителем экспоциальной гуманистической школы Джеймса Дегенталя. И в свое время развивал такую программу, и не делал учебные программы. И, в общем-то, я думаю, что вот, для меня эти три подхода в работе с травмой основные, терапии травмы. Вот в то же время сейчас я, наверное, больше стала тяготеть к экспоциальному подходу, к экспоциальному знанию. Ну, для меня по мере развития психотерапевта, по мере вот его практики, мне кажется, его психотерапевт постепенно все больше становится экзистенциальным терапевтом, поскольку его интересуют такие более широкие, глубинные вопросы человеческого бытия, человеческого существования, человеческой жизни. Ну и, кроме того, с возрастом человек задумывается над проблемами смысла жизни, существования, движется вперед, и он понимает, что в его жизни, его бытие конечно, и, в общем-то, в нашей жизни мы сталкиваемся с бытием и с небытием, и поэтому вот эти такие глубинные философские вопросы, экзистенциальные вопросы человеческой жизни, человеческого бытия, они начинают как-то становиться такими на первом плане, высвечиваться. И поэтому интерес к этим подходам и направлениям, мне кажется, как-то приобретает такой больше вес и больше значимости. И вот это еще я с вами хотела поделиться, и у меня такой есть некоторый план, даже может быть тезисы, которые я хочу набросать, в зависимости от вашего интереса, я готова что-то вот развивать. Но вначале я хотела бы определить вот эту область травмы, определение травмы, вот видов травмы, то, как вот я понимаю, и в терапии травмы понимается. И поскольку все-таки такая область, как я уже говорила, противоречивая, и до сих пор нет ясности. Вот, что же такое травма, что считать травмой, что не травмой, насколько широки травмы, или травм вообще не существует, и вот как вот это понимать, и почему вот совершенно разные какие-то реальности феномена относятся к травме. Ну, а потом я готова поговорить вот о теоретических основаниях, немножко затронуть гештальт-подход, если это будет интересно, поговорить о соматической терапии травмы, может быть, вот в этой аудитории это будет как-то больше представлено, вот, как ваш интерес, только никто в специальной аудитории не работает. Ну, и также поговорить об экстенциальном подходе как он, как я вижу, возможности использования, как он продвигает и какие возможности открывает в этой области, как будет интегрировать соматический экстенциальный подход. И, может быть, немного затронуть область практики. И вот тезисно как бы вот сформулировать, что же, на мой взгляд, вот эти экстенциальные основы терапии травмы могут быть представлены как такая, в общем-то, необходимая часть этой работы. Вот. Ну, может быть, по ходу дела будут вспоминать какие-то примеры интересные, как-то вот практика. Каждый семинар, который я провожу подробно, дает какие-то интересные случаи, глубокие результаты и, в общем, какие-то такие чудесные экстенциальные истории. Вот, у меня такой план, вот, который я готова предложить. И вот, на ваш взгляд, что было бы интересно? Наверное, обрисовать эту область, как бы травму, да, наверное, это интересно, да? Вот, может быть, стоит ли как-то останавливаться на гештальт-подходе, или это, в общем-то, известные такие вещи, просто как бы обозначить, обрисовать травму, или, может быть, больше сфокусироваться именно на соматическом подходе, или на соматической терапии травмы, вот, в деталях, и вот,
сфокусироваться. Сложный вопрос.
Какие-то вот понятия, которые я знаю, я обозначу.
То есть такое же делать развлечение между экстенциальным подходом и гештальт подходом?
Ну, есть.
В процессе, значит.
Ну, даже те виды терапии, на которые я опираюсь, и как я их изучала, они разные. Экстенциально гуманистический подход, в принципе, гештальт, гештальт терапии, там, философские другие, да. И соматическую терапию травмы Левина, да, вот, целое направление с своей специфической теорией и практикой, да, не то время они интегрируются в этой области. Потому что травма – это все-таки некоторая область реальности, да, вот реального опыта человечества. Да, реального. И в то же время мы можем подходить уже к этому опыту с какими-то такими теоретическими очками, да, и практическими навыками для того, чтобы вот с этой реальностью что-то делать, да, метод и понятие. И в то же время, конечно, есть зоны пересечения. Да, безусловно, есть пересечения, но в то же время здесь такая вот
да, интересно, вот зона пересечения и наоборот
разница. Ну, соотнесенность разных подходов, я думаю, мы сегодня одну из двух фигур.
Соотнесенность.
Хорошо.
В моем лице. Я же тут как бы целостность вообще. Ну что же, вот. Я написала такую книжечку «Соматическая работа с травмой в гештальт-терапии». Вот, вернее, это небольшой сборник статьи, 2011 года. Уже хорошо, но не знаю, что закончится, но уже... Ну, вот мы говорим, травма, как можно определить травму? С одной стороны, действительно такая достаточно значимая и такая интересная реальность. Скорее, у нас была конференция, которая была обозначена как травма реальность нашего времени. Как-то говорить сконцентрировать сразу про определение, ну, нужно сказать, что не существует такого устойчивого определения травмы, и я тоже сначала буду от какого-то рабочего определения исходить, что травму можно определить как некоторое переживание человека в ответ на чрезвычайную стрессовую жизненную ситуацию. Переживание, которое наносит вред психическому, физическому здоровью, переживание, которое ранит личность, нарушает взаимодействие с окружающим миром и негативно влияет на жизнь человека в целом. По сути дела, каждая часть этого определения может быть развита. Ну, во-первых, что такое чрезвычайное стрессовое событие? Как, если я вспоминаю Святой Рим, он пишет, что это событие, которое выходит за рамки повседневного жизненного опыта. Ну, действительно, слава Богу, не каждый день у нас происходит травма, травматическая ситуация. А с другой стороны, и в повседневной жизни может быть даже какие-то в чем-то обычные ситуации, они тоже могут быть травматичными. Ну, допустим, небольшой дорожно-транспортный движение. Да, может быть, небольшая авария, но потом помнится, создается напряжение, создается какое-то и так далее. И медицинские процедуры тоже относятся к каким-то стрессовым травматическим ситуациям. И поэтому, если говорить о стрессовых событиях, то можно их перечислить, кому-то я остановлюсь на них, то есть это и стихийные бедствия, катастрофы, автомобильные аварии, как вы говорили, изнасилование, это может быть и оставленность, горевание, это может быть и проблемы, связанные с рождением. То есть вот такой вот широкий круг разного рода ситуаций. А далее, если говорить то, что травма создает разного рода неприятные переживания, которые сохраняются в виде разного рода симптоматики. Да, это тоже известно, симптоматика, в частности, повышенное возбуждение, чувство беспомощности, нарушение сна, разного рода психосоматические переживания, повышенная гневливость, ранимость, вздрагивание, ну и так далее, как разного рода последствия. И, конечно, травма затрагивает личность, да, я написала, ранит личность. Это такие раны, которые сохраняются на сохраняются на долгие годы, и травма проявляется какая-то обида может держаться долго, или оставленность может переживаться долго. Даже вот такие были случаи из практики, когда работали с последствиями каких-то медицинских процедур у детей или каких-то вот вследствие пребывания в больницах. И дети не столько вспоминали саму больницу, медицинские процедуры, только вспоминали то, что помещение в больницу воспринималось как предательство со стороны родителей. Потому что родители говорили, что они отведут в детский садик, а на самом деле мы привели в больницу, и там привели мамы. Да, вот это вот раненость, да, как в отношениях, еще вот это такие негативные переживания в отношениях. И, конечно же, травма нарушает взаимодействие человека с окружающим миром. Да, в том смысле формируется недоверие, или формируется избегание каких-то ситуаций, может быть, повышенная осторожность, повышенная ранимость, ну и так далее. Ну и влияет на жизнь, на какую-то перспективу развития, поскольку там может очень ограничивать жизнь, и человек просто участвует в жизни. Не будет это его служать далее последствиям, да, он тоже может такое ограниченное сужение жизненного пространства, да, живет такой человек. Да. Ну, таким образом, как бы можно сказать, что травма имеет такое вот последствие, травма затрагивает человека в целом, затрагивает его целостное существование. И поскольку она такая многогранная, проявляется и имеет разные проявления, то, конечно, травма нуждается тоже в подходах, которые затронули бы вот целостность, позволили как-то видеть эту целостность и объяснить, прояснить влияние на эту целостность. И, собственно, один из расстройств, которые обнаруживается при травме, это диссоциация, либо фрагментарность, когда теряется целостное существование, целостность некоторая. Ну, такая нарушение интеграции. Ну, даже если считать подход, мы знаем, что мы стремимся к интеграции, и существует интеграция тела, и сознания, ума, и эмоциональности. И вот эта интегрированность нарушается. И даже она может нарушаться и там, интересным образом, когда нет вот какой-то соединенности между разными частями тела. Поэтому вот это как бы... А с другой стороны, сама травма, исследование травмы, познание травмы как бы позволяет нам прояснить вот эти, может быть, законы целостности, да, их разделенности, соединенности. И, в общем-то, и последние травмы тоже стремимся восстановить эту целостность. Ну и в общем-то, травма переживается в целом как такое потрясение. Как потрясение, она неожиданна, она происходит, это такое некоторое чрезмерное воздействие, которое человек не может никак не отразить, не справиться. И травма это может быть как цунами, да, который захватывает человека, и человек вот оказывается членом этого переживания. И, конечно, травмы действуют на всех уровнях, ну, вот такого человеческого функционирования. И просто бытие это уже функционирование психики. Это, конечно же, и когнитивный уровень, это и эмоциональный уровень, это физический уровень, это действительно-потребностный уровень и смысловой уровень. То есть, по сути дела, травма связана с потерей смысла, и то, что происходит, кажется непонятным, бессмысленным, беспричинным. И один из вопросов, который задается затравмированный человек, почему это случилось со мной? За что это мне? Да, вот, как все это можно? Почему у меня, а других нет? Да? Вот. И, с другой стороны, конечно, вот, снижаться мотивация, и, собственно, сама травма может затрагивать потребности. Вот мне хочется зачитать определение, которое дает Леви. Оно тоже такое достаточно объемное и затрагивает разные аспекты переживания травмы. Травма понимается как прорыв в могиле, защищающим человека от воздействий, сопровождающихся чрезвычайно сильным чувством беспомощности и испуга, а переживаемым человеком при столкновении с внезапным, потенциально угрожающим его жизни событием. который превосходит его возможности, который не способен ни контролировать, ни сколько-нибудь эффективно отразить. Да, такой объемный, да, очень емко, можно даже вот так по частям еще раз его прокомментировать, да. То есть вот прорыв в барьере, защищающих от воздействий, сопровождающихся сильным чувством беспомощности и слуха. То есть имеется в виду, что у человека есть некоторый защитный барьер, возможно, защищает себя от травматических или таких вредоносных воздействий окружающей среды, да, вот сохранительную устойчивость. И этот барьер как бы прорывается. И защитный барьер прорывается, и эти воздействия, они сопровождаются чувством беспомощности и испуга. Действительно, то, что переживает человек при травматическом, сильном травматическом воздействии, это ужас, испуг, беспомощность, с этим невозможно ничего сделать. И это происходит при столкновении с внезапными событиями и угрожающими жизни событиями. То есть вот мы говорили, что травма создается жизненными событиями, стрессами, но не всяким жизненным событием, и не всяким стрессом создает травму. Но прежде всего травма создает жизненные события угрозы жизни. Травма – реакция на события угрозы жизни. Действительно, это очень экзистенциальная угроза. Угроза бытия, угроза существования, угроза жизни. И, собственно, при этом это событие превосходит возможности, человек не способен контролировать это событие и не способен никак справиться с этим событием. Он не может ничего сделать, он переживает чувство беспомощности. Ну, действительно, что происходит при автомобильной аварии, да, которая угрожает жизни, и при каких-то других событиях. Вот такое вот определение, да. И здесь вот я примерно обрисовала эту такую область, да, травмы. И можно сказать еще в добавлении, что как мы узнаем о травме, да, допустим, с клиентами, по своим переживаниям, ну, прежде всего, формируются определенные симптомы, да, вот тут выказана беспомощность, сюда же может отнести диссоциация, повышенное возбуждение, сжатие, которое часто проявляется интересным, да, я потом еще говорю. С другой стороны, сильные негативные переживания. Страх, ужас, да, вот такие, может быть, гнев, может быть, отчаяние, может быть, разочарование, горевание, да, тоже вот такие сильные, которые действительно потрясают человека, в общем-то, выбивают из какой-то повседневной колеи. И здесь, поскольку вот травма так вот многогранна, да, вот то травматерапия различаются виды травм. Существует шоковая травма. Это травма, вызванная событиями, связанными с угрозой жизни. Шок – это однократное травматическое событие, которое вызывает угрозу жизни. Реальная угроза жизни – реальная потеря жизни. То есть человек сталкивается теперь со смертью, с близостью смерти, приближением смерти. И это опять говорит о том, необходимости социального подхода, помимо социальной терапии, это фокусировка идет в социальном подходе на переживание смерти и так далее. То есть угроза жизни, угроза существования реально, физической жизни. Далее мы знаем о том, что, в общем-то, в повседневной практике психотерапевтов приходят люди с разным видом эмоциональными переживаниями. И травма, конечно же, существует в сфере отношений, в сфере взаимодействия с окружающими людьми. И эта травма, это не травма, угроза жизни. Это травма, но здесь тоже есть угроза. Угроза другого рода. Угроза самоценности, угроза самоуважения, угроза «я», да, вот, угроза важным жизненным ценностям. И это связано с такими ситуациями, как бы, оскорблением, унижением, достоинством, может быть, подавлением, пренебрежением и так далее. И, конечно, эти травмы на первый план выходят разного рода эмоциональные переживания. Как я уже говорила, обиды, оскорбленности, оставленности, унижение, пренебрежение достоинством. И это тоже такая вот достаточно травма, и годами люди будут вспоминать, любить, да, как-то желают все это даже отыграть, или как-то это тоже становится даже предметом переживания, с которыми они необходимо справиться. И часто встречающиеся в практике такое вот переживание, эмоциональная травма, это травма утраты, оставленности. Это может быть утрата близкого, реальная утрата, или утрата какого-то человека. Интересно, что травматичным может быть даже воображаемая утрата. Да, это еще нет, но уже как будто что-то переживает о том, что мы можем проявлять. Если вот травма вот системе отношений, да, вот разные травмы. Еще есть такой один вид травм, которые получили название в травмотерапии травмы развития. Этот термин я лично узнала впервые из концепции, из годонавической концепции. Этот термин принадлежит Элизабет Марчер. И травма развития, как понимается, как травмы детского возраста, которые привели, повлияли на последующее развитие личности и привели к некоторым искажениям структуры характера. Вот если мы говорили о том, что травма связана с угрозой, то вот, очень много спорных вот таких травм ли это, или не травмы ли это. Но для меня все-таки, я считаю, всегда по динамической концепции, что можно вот такой вот донести травматическому опыту, поскольку здесь травма создает угрозу развития. И этот вид травмы, он связан с отношениями между родителем и ребенком. Эту травму получает ребенок в таких вот травматических отношениях с родителями. И, как правило, травма зависит от вида травмы, вида структуры характера, которая формируется в дальнейшем, зависит от того периода, в который была получена травма, и она как бы затрагивает вот то новообразование психического развития, которое формируется в период. Поэтому есть такая определенная концепция травм развития, и нарушение структуры характера характеризуется такого рода нарушениями, как нарушение структуры безопасности и доверия окружающему миру, нарушение структуры потребностей, права на свою потребность, удовлетворение в контакте, нарушение в способности утверждать свою автономию в окружающем мире, наоборот, отказываться от автономии, травмы в структуре воли, утверждение своей воли, либо отказ от воли, травмы в структуре такой любви и сексуальности, нарушение баланса между сексуальностью и любовными чувствами, Ну и также выделяются травмы, связанные с умением отставить свои мнения, и поменять свои мнения, и умение защищать индивидуальность, и умение быть в группе, умение быть в коллективе, как бы быть и в сотрудничестве, и не разъяснять, а утверждать свою индивидуальность. И, в общем-то, также такой интересный вид травм – это травмы рождения. И вот для тех, кто работает в области телесных практик, это такая, в общем, интересная область. И действительно показывает, что на те люди, которые пережили опыт рождения, они негативный какой-то травматичный опыт рождения, они несут вот некоторые переживания и даже некоторые паттерны всю жизнь. Они формируются тоже особенностью характера. И опыт рождения, прежде всего, влияет на такое здоровое переживание безопасности в окружающем мире, право на свое существование, право быть, право на то, что я есть, и право быть принятым в окружающем мире, как бы доверие себе и доверие окружающему миру. И если есть травматический опыт, то он может влиять и сказываться на такого рода переживаниях и становиться таким даже некоторым модусом вот такого честного переживания. И, конечно, по сути дела, рождение – это очень важный опыт в жизни любого человека. Опыт рождения – это опыт вхождения в мир. Это опыт преодоления первой трудной ситуации. И вместе с тем опыт, на основе которого как бы человек сталкивается со своей внутренней силой, силой жизни. Да, силой бытия, как бы вот эта вот сила жизни будет даже проталкиваться по каналу. Ну, если можно тоже об этом нужно говорить, я так сейчас скорее потом обозначу. И еще вот то, что мы, по крайней мере, в нашем подходе в терапии травм, соматической терапии травм мы занимаемся, это работа с медицинскими травмами. Как бы выделяем такую работу с медицинскими травмами и последствия медицинских травм. И медицинское вмешательство, прежде всего, имеется в виду хирургические операции, медицинские процедуры и могут быть стоматологические тоже процедуры, тоже рассматриваются как травматическое воздействие. Ну, это может быть эмоциональное травматическое воздействие, но это воздействие, которое связано с нарушением целостности. Во-первых, порез – это уже нарушение целостности тела, да, и тело имеет реакцию, как на каждую травму. С другой стороны, операции, связанные это и проникновение внутрь, и как бы вот выражение кожи как такого защитного покрова. И вместе с тем очень таким травматичным является последствия анестезии, последствия наркоза. И, в общем-то, такая общего, это уже больше, конечно, общего. Ну, можно говорить и общего наркоза, потому что это такое, в общем-то, можно сказать, что маленькая смерть, да, когда искусственно отключается сознание, уже соединенность сознания и тела, и это происходит для того, чтобы отключить чувствительность, человек будет такое неясное состояние свободное, но похоже на то состояние, которое человек может испытывать во время умирания. Да? Такое мы называем его околосмертное состояние. Да? Такое вот некоторое небольшое вхождение в это состояние. и потом возвращение. Поэтому вот мы смотрим, что человек возвращается в сознание, возвращается чувствительность, возвращается включенность, но последствия этих состояний, как такой некоторой диссоциации, эти вот отключенности, слабой чувствительности, может сохраняться. И поэтому последствия остаются как будто бы некоторые травматические симптомы. Ну, вот, если вот говорить о гештальт-терапии, да, вот травмы гештальт-терапии, ну, в то время, когда я начинала этим заниматься, как-то, в общем-то, тема травмы в гештальт практически не рассматривалась. Она еще не была в фокусе. Гештальт рассматривался как терапия для таких более общих проблем. Проблемы, в общем-то, часто в контакте, в отношениях. Да, а вот эти, ну вот есть понятие такой хроническая ситуация там, сильной интенсивности и слабой интенсивности. Ну вот если вот специально как-то порыться, то можно вот сейчас говорить о травматическом неврозе. Хронический травматический невроз, о котором пишет Фрицпиоз в книжке «Свидетель терапии», да. Что вот травматический невроз пишет о том, что называется таким хроническим травматическим воздействием, который нужно оказываться и давать последствия определенные. И он приводит такой пример, то, что вот двухлетнего мальчика забирают на ночь в холодной темной комнате, и вот это в нем остается таким определенным потрясением. И вот это может сохраниться даже.
Избирать регулярно? Регулярно забирать?
Вот в примере там однократно забирание, но поскольку речь идет о хронической ситуации, то думаю, что вот это неоднократно. Но на что я обратила внимание, да, мне показалось интересным в плане вот такого специального осмысления этой тематики, то, что с ребенком обращаются так, как будто он ничто. Не как с личностью, да, о которой нужно заботиться, относиться с уважением, а его запирают в чулан, как какую-то вещь. Да? Такой вот как бы утрата вот этой вот личности, субъективности, как ничто. Тем самым, действительно, я думаю, что травма, травматично, он становится объектом манипуляции. Родители, ну, в общем, для того, чтобы решить какие-то свои проблемы. Да? И мне кажется, вот в этом есть такой очень глубокий экспедиальный смысл, да, человек еще травмирован, поскольку относится к нему все травматические ситуации, есть такое стирание личности, можно сказать, обращение как к чему-то. И даже не даже к ничто, к ничто. Да, вот это вот потеря. Действительно, когда цунами. Кто будет цунами? Песчинки, которые жить и смысл все, да? Или если какое-то давление, унижение другого человека, он становится объектом каких-то негативных, отреагирования негативных чувств. Да? И, наверное, вот это тоже может быть какой-то вот интересной такой характеристикой травмы. Ну вот это то, что можно говорить про виды травм, про феноменологию, да, вот этого опыта травмы. Ну, такой человеческий опыт травмы. Это попытка некоторой структурированности и выделения вот какой-то ключевых моментов. Да? Вот, если у вас какие-то вопросы, то
Про структуру травмы интересно, я где-то слышал, что как он устроен, что, например, жил человек такой тренированный, счастливый, и вот произошло событие, он там исправился, и у него как бы идентичность одна была, и поменялся идентичность. Это какие-то определенные травмы, или это все так они? Человек что-то возникло, какое-то представление о самом себе другое.
Травма идентичность. Ну вот до этого еще далеко, да, но ну вот травмированная личность, по-моему, по сути дела, то, что я сказала в плане травмы развития, это, в общем-то, уже формирование определенного характера. Вот, с другой стороны, он говорил о том, что прежде всего эта концепция была создана для работы шоковой травмы. И в ответ на травматическую ситуацию формируются определенные симптомы. Но такие существуют 4 базовых симптома травмы. И первый симптом это повышенное возбуждение или сверхвозбуждение. И проявляется на физиологическом уровне и на уровне состояния. Это учащенное сердцебиение, дыхание, бессонница, нарушение сна, путаница, мысли, панические атаки. По сути дела, как бы общий механизм травмы – это повышенный возбуждение. В любой ситуации. Почему? Потому что если это экстремальная ситуация, то внутри формируется потребность защитить себя, мобилизация энергии, мобилизация сил. И для этого вся психика и весь организм приходит в состояние мобилизации. И поэтому повышенное возбуждение. Следующий симптом – это сжатие. Сжатие на уровне тела, да, когда тоже следствие концентрации, сжатие в мышцах, сжатие во внутренних органах, сжатие видения, зрения, такое туннельное зрение, может быть, концентрация мыслей. Как он пишет Левин, допустим, когда вы идете по прекрасному лесу, нюхаете цветочки, наблюдаете растения, и вдруг перед вами гремучая змея, вам уже будет не до цветочков, вы остановитесь, и все ваши помыслы будут направлены на то, что вы как-то отреагируете, что-то сделать, чтобы, может быть, избежать. И также чувство беспомощности, подавленности, разбитости, невозможности ничего делать. И следующее – это такое оцепенение, неподвижность. И следующее – диссоциация тела и сознания. Да, как будто разделение между телом и сознанием. И в таких крайних случаях, существуют такие особенные переживания, когда человек может наблюдать, что наблюдать за происходящим как бы со стороны. Да, такой описывает случай, когда во время операции человек наблюдает за тем, как его оперируют, или жертва насилия может быть, из себя где-то далеко, видеть как-то ненасильно, но при этом ничего не чувствует. Да? Это механизм того, чтобы убрать чувствительность, потому что травма действительно это очень болезненное переживание, это сыро. И дальше, как бы это симптомы, которые формируются при первые симптомы, которые формируются при травме. И дальше формируются те симптомы, которые можно относиться к посттравматическим стрессовым расстройствам. Это флешбеки, это нарушение сна, это бдительность, это повышенная чувствительность к шуму и свету и так далее. Если травматическая ситуация не разрешается, то могут сформироваться следующий круг симптомов, которые уже относятся к таким пограничным психическим расстройствам, но больше такого невротического круга. Это может быть реактивная депрессия, это может быть избегающее поведение, это может быть трудности в отношениях, это могут быть какие-то панические атаки, фобии. И если и этот круг симптомов как бы не разрешается, формируется следующий круг симптомов, который уже связан с психосоматическими заболеваниями и хронологическими расстройствами. Ну вот если говорить про идентичность. И действительно, травматик, нарушается ли идентичность травматика, ну, нарушается, конечно, если остается симптоматика, если остается чувство беспомощности, если остается тревожность, если остается страх в отношениях, если остается гневливость, то человек до травмы переживает свою измененность. Да, и на это настраивается такая концепция. Там человек может переживать себя. Я такой человек, я тревожен. Да? Ну, другой пример. Я такой человек, который не вступает в контакт с окружающими людьми. Я такой человек, который боится того. Да? Или, ну, вот
это ничтожен, там, а? Какой-то там ничтожен, или какой-то такой, комплекс, там,
да, я...
Какой-то левый.
Мне стыдно. Я человек, который часто впадает в свои стыда, и стыд вырастает. Я не успешен. Я не могу справиться. Я беззащитен. Да, то есть вот какие-то...
Расскажи, вот начальное определение травмы, которое ты говорила, оно, ну, как бы в какой школе? Ну, из гештальта, там, экзистенциальной
терапии? Нет, это терапия травмы. Соматическая терапия травмы и мои же добавления.
Соматическая терапия травмы
и уже такие мои добавления.
То есть это...
Широкое определение, это уже скорее такое мое.
То есть здесь мы имеем человека и какие-то обстоятельства сверх такие человеческие, которые...
Да, чрезвычайно. Вот это реакция на чрезвычайные обстоятельства, это в медицинской практике. Это посттравматические стрессовые расстройства, медицинская практика. Вот это реакция на ситуацию угрозы жизни. Это определение шоковой травмы, которая есть у Ленина. Да, вот то, что я такой был шоковой, да, вот определение, как бы то, что как бы действует на разных уровнях, затрагивает Питер Ленин.
А ну, ты говорил, что ты можешь сделать, соответственно, в гештальте, да? Ну, то есть можно ли сделать определение травмы с позиции гештальт-подхода?
С позиции гештальт-подхода можно говорить о механизмах травмы. С позиции гештальт-подхода мы определяем травму как незавершенное действие, как незавершенная ситуация.
Но при этом все-таки не всякое незавершенное, а как в каких-то чрезвычайных ситуациях, я так понимаю, ну, как-то особенные незавершенные действия. Потому что незавершенных действий там труп вроде. Хотел позвонить, да не успел. Вот.
незавершенное действие. В голове сидит, как там, гостит. Ну, не травма. Не травмирует.
Ну, это не травма, да. Ну, может быть, да, может быть, да. Можно говорить о
чрезвычайных
ситуациях.
Но здесь, по-моему,
то определение, да, как бы...
Дисфатическое действие, я вам скажу, как я понимаю, дисфатическое. Да. Да. Очень странно, очень простой. Травма возникает или появление или феномен, когда события, происходящие с человеком, превышают его адаптивные возможности. Вот, собственно говоря, и все. Он не, то есть,
это то же самое, что здесь было. Это уже было здесь, в этом определении.
Да, просто нет. Дело в том, что это определение, оно чем лично мне оно подходит, что оно оперирует такими базовыми психологическими понятиями, как адаптивные возможности человека. Понятие чрезвычайности, но оно более такое министерство чрезвычайных ситуаций там, и так далее. Это несколько. А это более узкое, вот и более общее.
Я думаю, что не каждая, наверное, мне кажется, адаптивные возможности, они немножко сужают. Потому что, рассматривая адаптация, это приспособление к ситуации посттравмы для меня.
Нет,
а сама травма как потрясение некоторое, да?
Но потрясение является ли потрясение психологическим понятием? В данном случае я вот это как раз потрясение рассматриваю как то, что когда событие махло своему масштабу, я не могу его переварить, я не могу к нему адаптироваться, его ассимилировать, и неассимилированное, неадаптированное событие, оно действительно тогда является
какой-то тип интроекта получается.
Как превосходит возможность.
Не может это
говорить.
Это слияние с каким-то ужасом, испугом, с таксим, что он как бы не различает что-то еще попадает.
Это уже механизм. Незавершенное действие, ситуация, да. Вот я хотела бы тоже засчитать такая.
Я согласен про незавершенность, это стул вишатистский пенсион, действительно незавершенное в силу недостаточных возможностей человека к адаптации к этой ситуации. Потому что не успел позвонить, это другая история, ситуационная. Она не связана с возможностями меня как человека, моего организма, моими физическими и психическими возможностями. А это когда событие, которое со мной происходит, оно, грубо говоря, человек прыгает с высоты, которую он среди этажа, стрельнул. Высоковато оказалось. Сломал себе ногу, получил травму. Вот, а спрыгнул бы там за 2 метров, в общем, ничего бы особого не было, скорее всего. Вот, поэтому я как-то так на это смотрю. Но незавершенность ситуации действительно здесь в том, что в принципе человек сможет проработать и работу с травмой в рамках пешкарского подхода. Это как раз когда задним числом происходит ассимиляция эти травмы, и, например, как это есть такое высказывание, что если инвалид, человек, у которого, так сказать, травматик, отрезал ногу, ему травма, это травма. Но если он адаптировался к этому, то он становится одноногим человеком. У него действительно меняется идентичность, но это уже другая история. Собственно говоря,
тогда он становится этими травматичной идентичностью. Он становится травматиком, да?
Это интересный вопрос.
После этого уже не становится таким общим состоянием.
Он как-то принимает, то есть это про принятие что-то. принял, что он не
погиб. Он не принял,
он как бы не разрушится. А если он в школе не молодец,
значит... Это другой вопрос. Другой вопрос, как переживается травма, да, как нужно выходить из травмы, да, как некоторые концепции. Вот я хочу вернуться вот к этой концепции незавершенных действий и незавершенных переживаний. Вот в свое время я написала статью на эту тему. И в чем, собственно, возникает незавершенность, как читаете, понимаете, незавершенность? Незавершенными считаются ситуации, если есть люди некоторая нереализованная потребность. Потребность, которая стала нереализованной. И то, что говорил Леня, да, он говорил о незавершенном запоминании, незавершенном действии, о котором говорила такой Брюновский Зейгарник, да, как бы действие, которое там незавершенное, оно лучше помнится, а действие, которое осталось завершенным, оно не помнится. Но вот Пилс, он как раз вот эту идею незавершенности он распространил на более широкий круг ситуации и вот на гештальтистские понятия, поэтому незавершенность применительно нереализованным потребностям, если какая-то потребность нереализованная осталась несовершенной, формируется незавершенная такая ситуация. Или незавершенными могут оставаться эмоции, чувства и переживания. И к незавершенным переживаниям относились гнев, обида, возмущение, вот такого рода, может быть, разочарование. И незавершенная ситуация, она характеризуется таким некоторыми переживаниями, вот совместно эмоциональными переживаниями, она характеризуется внутренним напряжением. Поэтому вот это внутреннее напряжение, которое не может разрядиться, не может найти выход. Но интересно то, что, ну, вот, по крайней мере, вот для меня, то, что вот эта незавершенность, она приводит к ограничению, можно сказать, качества жизни. Напряжение, ограничение свободы действий, ограничение спонтанности, фиксированность на прошлом опыте. И Абдонрайт говорил, что индивид остается подвешенным, но не выраженным. Жизнь медленно погружается в отчаяние и скуку, с недостатком автономии, спонтанности и предвидимости. Да, это такие вот большие последствия, да, вот это вот незавершенность, и вот если вопрос произведения, что ты человек переживает это, соответственно.
Я сейчас готов уточнить вот такое гештальтистское определение травмы с точки зрения незавершенной ситуации. То есть это травма, это такая незавершенная ситуация, которая связана с угрозой моей жизни или моей идентичности, и моей целостности. Вот, собственно говоря, вот это и есть травма. Вот. И что происходит действительно из-за незавершенной ситуации? Происходит мобилизация энергии, но эта мобилизованность, она не реализуется. Она не находит выхода, да. Ну и тогда действительно получается, как вот призывали, мобилизовали народ, в армию его, а войны нет. Вот. И все мобилизованные так и живут. Они не
распустили.
Ну нет, я про это говорю, но они при этом не распустили.
Да.
Вот. И тогда вот эти последствия, о которых ты говоришь, они вот и наступают. Когда это высасывает все жизненные силы, армию надо кормить. Вот. Ну а при этом ничего не делать. Вот, при этом она должна находиться, и она разлагаться начинает там, соответственно, что происходит. Армия, которая не боится, она разлагается.
Ну ты какой-то социальный гештальт, социальный гештальт рисуешь про
армию. Нет, армия это метафора, это просто нехорошая, это, на мой взгляд, довольно продуктивная
метафора.
Их для того, чтобы не была травма, их должны были сильно запугать. То есть если просто мобилизовали, это все тайны, они должны еще переживать стресс.
Конечно.
Травмы там, когда
будут, еще... Нет, мобилизация, она же связана с угрозой. Да. Всеобщая медицинация объявляется, когда есть угроза целостности страны. Там угроза нападения. Вот взяли, мобилизовали, и ничего не происходит. Вот, собственно говоря, да. И вот тогда очень происходит процесс, который похож на то, что на те, которые происходят с человеком.
Это просто не так. Это какие-то примеры из...
Я ради возражаю. Я тебе привел пример, который пришел мне сейчас в голову. Я не работал над ним. Вот.
Автомобильная авария, то, что ты говорил.
Сначала на лавке. Автомобильная авария – это не метафора.
Но для человека.
Если бы он был социальной системой. А дальше уже могут быть такие вот разные...
Ну, цепенеет какой-то уход в себя там. Вот я вот занимаюсь курсом.
Это все как неподвижность.
Да.
Какое-то
сохранение там.
Неподвижность. И вот эта такая неподвижность, она сохраняется. И цепенеет, может быть, в каких-то травматических ситуациях, которые похожи. Интересно, как бы описание, как это проявляется вот конкретно, да? Что такое сцепенение?
То есть это какое обязательное условие, чтобы попасть там? Ну, через сцепенение или можно как-то иначе?
Значит, рефлексацию. Что такое травма, да? Что такое, мы говорим, последствия травмы? Когда формировалась симптоматика, где-то повышенное возбуждение, да, когда травматическая ситуация ушла, ее нет, а симптом остается. Человек продолжает бояться, хотя ситуация изменена. Человек продолжает находиться в диссоциации, то есть не чувствовать себя, когда уже ситуация ушла. То есть он фиксирован на прошлой ситуации, он остается в волнении, хотя ситуация ушла. Он продолжает внутри себя жить так, как будто травма, травматическая ситуация продолжает действовать. И вот эти все симптомы сохраняются, хотя ситуация ушла. Да, он, допустим, кто-то его обидел, он продолжает думать об этой обиде. Хотя, может быть,
не завершился.
По гештальту, мы говорим, возбуждение поднялось, но оно не опустилось.
Какую реакцию? Он не успел убежать? Там,
реакция. Лен, мне кажется, вот, если я правильно понимаю, вот как раз из того зимнего курса. Там же три реакции, три уровня реакции, и на всех бежать, драться, замереть. Вот. Три F. Flight, fight, freeze. Вот. И в принципе фиксация может произойти на любом из этих уровней. И самый плохой — это когда на freeze. Вот, потому что тогда нужно проходить через путь обратно. То есть оцепенение. Вот. Я так понимаю.
Действительно, вот когда мы описывали симптомы травмы, то вот в Веревской модели есть описание механизмов травмы. И вот если в таком психическом ключе осмыслять, что травма как целостное переживание, как целостное бытие на разных уровнях, и травма проявляется на уровне тела, на уровне телесности. И, собственно, подход Левина, он был интересен тем, что он открыл вот эти глубинные физиологические, телесные механизмы травмы и включил физиологический телесный процесс в психотерапии возможности исцеления травмы. И он показал, что может быть при мобилизации, если любая ситуация угрозы, да, то формируются три реакции. Или чтобы спасти жизнь, или спастись, необходимо убежать из ситуации. Если реализовано это действие, то никакой травмы не остается. Или побороться, если ничего невозможно сделать, допустим, агрессию побороть. Или следующая реакция – оцепенение, замирание, такое состояние с неподвижностью, может быть, даже отключение сознания. И если жертва, бывает часто жертва без движения неинтересна, то агрессор уходит, и тогда происходит восстановление. Оживление, выход из оцепенения или восстановление. И это означает то, что та энергия, которая поднялась в ответ на травматическую ситуацию, она реализована в конкретном защитном действии. И механизм реакции на травму встроен в тело. Это такой биологический механизм, встроен в биологию. Что же происходит, когда травма не получается? А вот эти реакции бегства, борьбы, замирания, они окажутся незавершенными. Да? Энергия поднялась, действие началось, импульсы пришли, но они не реализовались. И что же получается? Тогда остается повышенный уровень возбуждения, и он никуда не реализуется. И тогда это незавершенная реакция бегства, незавершенная реакция борьбы и незавершенная реакция изобретения.
А как она ситуативно будет выглядеть? Что незавершенная реакция изобретения? Ну, например, в конкретном случае там, травматического факта. Я занят, энергия реализовалась, да, посттравматического нет. А как я так занят, чтобы у меня был посттравматический потенциал?
Человек замер, да, и внутри, может быть, даже такое диссоциация, как бы потеря чувствительности, уходит сознание. И когда мы замер, что это не дыхание останавливается, это может быть даже такое неясное сознание. И потом, когда вы возвращаетесь, ситуация уходит, но вот это замирание остается на уровне тела, это может быть поджатая диафрагма, это может быть остановленное дыхание, это может быть ситуация с травмой, какое-то неясное такое, и ощущение неподвижности. Беспомощность, я ничего не могу сделать.
Но тогда длительно это состояние должно сохраняться, потому что если я замер, травматический фактор, но я стал неинтересен. Агрессору, я замер, потом я функционирую нормально, восстанавливается дыхание, тогда у меня посттравматического нет. Либо я замер.
Совершенно верно. Если получилось восстановиться после вот реакции замирания, нравится, когда вы возвращаетесь к подвижности, возвращаетесь все функции, возвращается с такому свободному дыханию, возвращается энергия, как бы замирание это такое вот замирать и ожить, возвращается оживление, да? Это не происходит никакого травматического фактора, не происходит травматического стресса, и вот эта модель пользуется такими моделями животных, да, когда, допустим, на антилопу, если нападает на антилопу, она замерла, даже сознание нет, а потом он отвлекся, она встает, продрожала, и она убежала. Да? То есть существует, вот что интересно в Левиновской модели, он как раз описывает внутренние, физиологические, телесные механизмы и процессы в ответ на травму, и как такие базовые паттерны, которые удерживают травматические симптомы, травматические реакции. Поэтому существуют определенные телесные процессы, которые позволяют разрядить вот эту энергию. Вот эту травма – это всегда остановленная энергия. энергии, с одной стороны, незавершенного действия, с одной стороны, остановленной энергии, которая не получила разрешения. И ситуация замирания – это как бы последний выход, когда невозможно ни убежать, ни бороться, последний выход – замереть, либо ждать смерти, либо, может быть, как-то пронесет. Да, вот так вот. Поэтому вот освобождение от этого состояния требует телесных процессов, физиологической определенной работы. И Петерлин описывает, за счет каких процессов на уровне тела происходит развязка. И это процессы дрожи, процессы выброса тепла, процессы смеха и процессы плача. Это основные процессы, благодаря которым происходит развязка.
Смех, плач, дрожь.
Выбросы тепла.
И ничего без тепла.
Да, почему выбросы тепла? Потому что целостное существование, все включено в травму. Тело, ум, сознание, эмоции, все включено. Целостная реакция. Внутри сжатия, внутренних органов. Такой страх
генерации. На что, на понижение энтропии, что ли?
Внутренний страх, да? Мобилизации. И внутренний орган тоже сжимается. Сжимается диафрагма, сжимается желудок, сжимаются все внутренние органы. Сердце тоже замирает, а?
Тут выброс тепла.
Это правда. Поэтому для того, чтобы внутреннее произошло освобождение, сжатие, да, важно дать вот пространство для и внутренних органов тоже. Озноб – это может быть болезненное состояние. Но когда вы работаете с симптоматикой, приходит жар, а потом происходит приятное такое тепло. Да? Прихлад, приятное такое тепло распространяется. Вот, может быть, выделяться. Поэтому вот эта вот регеновская модель роднит. Что это? Незавершенное действие. Он рассматривает вот эти базовые биологические реакции на травму, биологические паттерны на травму, показывает, что с одной стороны это незавершенное действие, поэтому нужно найти возможность для завершения этих реакций, бегство, борьбы, замирание. И его модели он находит путь и метод, каким образом можно работать вот с этим уровнем. И разрешить травму только на уровне эмоций недостаточно. Разрешить травму только на когнитивном уровне. Сейчас я не буду больше бояться. Я не хочу бояться, я не буду резко бояться. Я войду с ним в лифт. Но подъезжает лифт, и вдруг тело замирает. Да? Вот эти вот реакции производятся. Поэтому очень важно с травмой работать на всех уровнях. И на когнитивном, и на эмоциональном, и на телесном. Да? И вот... И вот эти базовые реакции, они инстинктивны, они как бы встроены в биологию человека. Да? И существуют специальные техники и методы работы, которые позволяют как бы дать вас, можно сказать, поддержать, активировать эти реакции, дать им возможность осуществиться и осуществить вот эти процессы разрядки. И метод, который Левин создал, получил название «соматическое переживание». Соматическое переживание. И этот метод, в центре этого метода находятся именно телесные ощущения. И прекрасный метод работы с телесными ощущениями, и он хорошо устраивается вообще в работу с телом, с телесностью, с разной проблематикой, не только с травмой, поскольку все-таки тело универсально, тело наша такая экзистенциальная данность, оно несет возможность изменения. И вот Дежентер в своем подходе пишет о том, что в экзистенциальном подходе, мы знаем, выделяется 4 данности. Данность Смерти конечности существования, а?
Это Елонга.
Да нет, выделяет это же, да, и потом тоже это выделяется, это как общая такая концепция. Философы выделяют. Основные экзистенциальные данности существования это данность свободы, извините, данность смерти конечности. Да, и травма, как мы уже говорили, ставит человека перед смертью, конечностью. И поэтому вот это такое экзистенциальное переживание, да, включено в травму. Это потеря смысла, бессмысленность и обретение смысла. Как бы наше бытие, существование изначально бессмысленно. Мы заброшены в этот мир. Поэтому задача каждого человека найти вот этот смысл, да, как бы осуществлять себя, найти свою жизнь, бытие. Человеческое бытие, оно осмысленно, оно несет смысл. Если оно теряет смысл, это уже как бы такое несколько ограниченное бытие. И дальше это свобода, ответственность и выбор.
Третья данность.
Ответственность, выбор, да, человек, он как бы носитель сознания, самосознания, и у него есть способность осознавать самого себя, и осознавая самого себя, делать выбор. И неся ответственность за свое существование, за свой выбор, да? И травма – это то, что лишает человека выбора, то, что травма случается. Хочешь, не хочешь, а переживай симптом. Не хочешь, а все равно с тобой происходит. Да, поэтому такая некоторая специальная работа. И следующая – изолированность и одиночество. Изолированность и в то же время соотнесенность с другими людьми. Да, человек решает вот эту дилемму, найти баланс. И признать свое одиночество, изолированность, к сожалению, соотнесенность, контакт с другими людьми. И следующая данность существования, о которой говорит уже Бюджендаль, пятость, это телесность. То, что данность – это условия пребывания в мире, существования. И действительно, наша жизнь невозможна без нашего тела. Человек един, соотношение души и тела, да, так интегрирован. И каждая данность, она несет какой-то, ставит вызов для человека, несет определенное знание и это определенный опыт. И тело дает знание о том, что жизнь есть процесс. И человек находится в постоянном процессе изменений. В теле происходит процесс, постоянно что-то происходит, и тело меняется, тело рождается, созревает, болеет, заболевает, старится. То есть вот это данность изменений. И Питер Левин, опираясь на эту же, можно сказать, экзистенциальную данность телесности, хотя он об экзистенциальном подходе говорит, но тем не менее, он как бы вот это экзистенциальное как бы, качество телесности использует. Он говорит, что в теле существует механизм, который создает симптомы травмы, но в теле существует механизм, который разрешает симптомы травмы. И важно подключиться к внутренним исцеляющим телесным процессам, которые помогают разрешать симптомы травмы. Эти процессы называют саморегуляцией. Гомеостазис реализуется через тоже такой вот процесс саморегуляции. Фирс говорит об организмической саморегуляции. Да? Организмической. Тут параллель с Левином. Это такая вот телесная саморегуляция или гомеостазис. И она оказывается нарушена. И возможно построить работу таким образом, чтобы вот это восстановить вот этот цикл, да, цикл возбуждения и нормализации возбуждения. И вот именно за счет телесных ощущений, соматического переживания можно подойти вот к этим основным импульсам реакции бегства, реакции борьбы и реакции замирания. И такой пошаговое, постепенное чувствование, ощущение, наблюдение и внимание вот к этим импульсам, оно позволяет подойти вот к этим процессам развития. Поэтому в работе с травмой, когда мы используем соматический подход, если мы подходим к дрожи, мы обязательно поддерживаем дрожь, метод соматического переживания, метод процессуальной работы. И идея работы заключается, практика работы заключается в том, чтобы чувствовать телесные ощущения, чувствовать, как они непрерывно изменяются, осознавать телесные ощущения и поддерживать те процессы, которые исходят из глубины вот этого телесного опыта. И поддерживать процесс разрядки, процесс дрожи, слез, вот эти дня говорил, как смех, иногда терапии. Очень много смеха.
Саша, ну, решайте, ну, когда дрожь есть, мы ее поддерживаем. Если дрожжи нет, то не будет. Волны для энергетическом анализе, там есть там специальная техника упражнений, где эта дрожь создает позу, и она
существует определенные тоже. Во-первых, мы, когда работаем с травмой, то мы травматиком, да, но мы, во-первых, вначале активируем эту травму. Да? Что значит активируем? Там приходит симптом, симптомы. Мы фокусируемся на каком-то симптоме, начинаем пробуждать этот симптом как переживание настоящего момента, как переживание здесь сейчас. Есть такое понятие активации симптома, да? Когда симптом начинает актуально переживаться. Если страшно, то приходит страх, если сжатие, то сжимается тело, да. И дальше мы направляем внимание на телесные ощущения, актуально чувствующие травматические телесные ощущения. Есть такое понятие о том, что травматический симптом, и это подтверждает практика работы, проявляется в виде негативных телесных ощущений. Поэтому мы спрашиваем клиента негативные, позитивные телесные ощущения, и дальше просим чувствовать, и постепенно, путем непрерывного такого чувствования, да, постепенно мы выходим на разные процессы. И ну вот если говорить, как бы...
А если психологические, то экзистенциальные измерения...
Экзистенциальные измерения, совершенно верно, да. А вот, то... Вопрос сейчас по работе с травмой.
Как выбрать, допустим, мы активируем травматический опыт. Да? И здесь ну, такая грань. Я его активирую как? За счет чего? Либо через свою собственную чувствительность, либо через ощущение, что в поле свинья, потому что вы эту мотивацию не делаете.
Совершенно верно. Для этого у нас существует тоже определенные
подходы. Я его не отправила. Он попасть может в другой момент сам, чтобы я его туда не отправила.
Существует такой... метод работы, во-первых, ну, относительно к практике работы, всегда больше интереса к практике, чем теории в нашем теоретическом семинаре по гестальтерапии и теории. Сейчас не вернусь обязательно к этому вопросу. Мы, во-первых, действуем постепенно, небольшими шагами движемся, и первое, что мы делаем, мы возвращаем безопасность. Мы не идем в травму, пока мы не создали безопасность клиента. Создаем безопасность, существуют специальные методы техники, существует пространство отношений, когда мы создаем безопасность. Следующий шаг, который мы используем, это создание ресурсов. Ресурсных переживаний, ресурсных ощущений, ресурсных состояний и ресурсных переживаний мы рассматриваем как переживания на уровне тела, на уровне телесного опыта. И это позитивное самоощущение, которое сопровождается позитивным ощущением на уровне тела. Травматик, травма создает негативное ощущение себя. Я плохо, я тревожный, я себя ненавижу, я себя не принимаю, мама меня не принимала в детстве и так далее. Мы создаем позитивный опыт, позитивное самоощущение. И только там тогда, когда у нас созданы ресурсы, мы начинаем постепенно активировать симптом травмы и действуем таким методом, поддерживая баланс воронки травмы, воронки
исцеления.
Тетрация. Это называется тетрация. Таким образом, вот такая пошаговость, постепенность. И это искусство психотерапевта в том, чтобы поддерживать баланс. Баланс между воронкой травмы и воронкой исцеления. Примерно на одном энергетическом уровне. Если у нас будет только травма, у нас будет вряд ли связаться, если у нас будет только ресурс, мы до травмы не доберемся, а нам важно производить вот это разрешение. Постепенно мы работаем до разрешения симптома, да, когда снижается возбуждение, когда происходит переход к успокоению, уходит симптоматика, ну, это та симптоматика, с которой мы работали. Жизнь с ним меняется расширением, возбуждение сменяется таким некоторым успокоением и так далее.
Не подход может первый вход в травму. Но он либо терапевтом делает вход в травму, если мы чувствуем, что уже и ресурсы созданы, и безопасность создана, либо мы ждем, пока клиент сам приоткрыт.
Происходит
поймать, не всегда удается. Понять, кто.
До травматерапии?
Ну, я параллельно, да, работаю с этим. И у меня вот очень много вопросов. Там травма, там практически невозможно, и приходится, ну, как будто терапевту начинать открывать его и ждать.
Все-таки эпилепсия – это осложненность, травма эпилепсии.
Не приходят такие
исключения. Он травматик, эпилептик еще и травматик?
Там очень сложно быть, я там не
знаю. Но все-таки я бы советовала начинать с ресурсов. Хорошо, давайте вернемся к теме. Да, ну, в общем, эта тема неисчерпаема, как атом, как вы видели, да?
Как реакция, я еще нашел еще две. Это звать на помощь, а не умереть, стать своим. Помимо
звать реакции, на помощь, еще
и не умереть, стать своим.
И творить своим.
Так кто должен стать своим?
Это реакция как раз.
Это адаптивное поведение.
Наверное, после опыта переживания травмы, потому что травма идет.
Как бы адаптироваться к социальным условиям, может быть, да?
Ну, если это травматичный результат, то это скорее потеря себя.
Да, организм там очень мало ресурсов, то есть это серьезно идет
травматическое состояние.
Звать на помощь, а это еще ладно, а мимикрировать это сложно, это такая-то функция выбора, это высокий когнитивный процесс.
Ну, еще сейчас говорят о том, что даже так и дифференцируют реакцию на травмы у мужчин и у женщин. Что в ситуации столкновения с агрессором женщина формирует поведение сотрудничества с агрессором, дружбы с агрессором. Она не впадает в борьбу, а она, напротив, как бы так выстраивает отношения, поскольку защитная функция женщины может сохранить себя, свою целостность собой. И поэтому речь идет вот еще такое вот целое направление большое вот в реакции на травму. Ну, давайте действительно, мы времени у нас уже немного осталось. Экзистенциальные основы травмы. Ну вот экзистенциальные основы травмы, они тоже вытекают из уже того переживания травмы, вот, реакции на травмы, о которых я говорила. Ну, прежде всего,
что такое травма с экзистенциальной точки зрения? Можно ли это поставить?
Я думаю, что травма с экзистенциальной точки зрения тоже может быть рассматриваться как такое
Ну, я так понимаю, что исходя из определения.
Слушай, я же задал вопрос, тебе начала отвечать.
Такое переживание бытия в экзистенциальной такой вот стрессовой ситуации. И можно, как имеет такое описание, что травму можно рассматривать как некоторый экзистенциальный кризис. Вот такой некоторый экзистенциальный кризис. И к травме, по сути дела, звучат все экзистенциальные данности. Во-первых, страх смерти, встреча со смертью. Далее потеря свободы, потеря выбора, встреча с небытием, фиксация на изолированности, потеря контакта, как мы говорили, с окружающими людьми, потеря смысла. В этой ситуации теряется смысл. Поэтому реакции на экзистенциальные данности здесь звучат достаточно явно.
Я правильно понимаю, что человек, травмированный человек, травмат, он особенно беззащитен перед этими данностями. Он вообще не может с ними никак справляться. Ну вот я как так. Сама травма имеет не экзистенциальное происхождение, а оно обычное.
Почему? Травма очень экзистенциальное происхождение.
Или тогда в чем?
Ну, травма это затрагивает целостное бытие. Это уровень бытия. Это не уровень мысли, это не уровень эмоциональный, это уровень бытия.
Ну, это если взять твое первое самое определение, где...
Это существование. Травма, травма экзистенциальная, поэтому она затрагивает существование, затрагивает бытие человека, затрагивает его центр, затрагивает его сущность, потрясает его основы. Да? И в этом смысле это, конечно, экзистенциальное воздействие, и она раскрывает очень глубинные переживания, глубинный опыт. И, собственно, через травму человек дает возможность к изменению, потому что человек узнает себя на таком очень глубоком экзистенциальном уровне через травму. Травма теряется ощущение самости, теряется ощущение «я есть». Травма как будто «я не существую». Вот это вот потеря ощущения существования. И даже у травматика, который пережил травму, может психотерапия, я как будто живу не своей жизнью, как будто я перестала существовать, как будто что-то со мной случилось. Поэтому это потрясает именно глубинное, поэтому это глубинное экзистенциальное переживание. С другой стороны, как бы вот как мы вот это экзистенциальное бытие, как мы его можем как бы понять, пощупать, определить. И вот я принесла книжечку Ромы, она сейчас уже некуда, это экзистенциальная психология, там очень интересная есть статья, можете почитать Ромы, да, про теорию. Как раз он там говорит определение, как же мы определяем бытие, как же мы можем как бы почувствовать это бытие. Это не когнитивное образование, не просто когнитивное знание, а это как бы идет очень глубинное внутреннее переживание. И Бешенталь говорит о том, что это вот переживание такой вот момента встречи, да, когда вот на таком, чтобы терапевт мог почувствовать другого человека. То есть это вот переживается на таком глубинном уровне субъективного опыта, субъективного переживания. То есть что ли говорит о субъективности? И он говорит, что бытие – это внутренняя реальность, в котором человек живет наиболее подлинно, с ощущением себя подлинным. И на этом уровне субъективность проявляется как поток переживаний. Сейчас состояние находится вот в этом внутреннем потоке переживания. И потом переживание проявляется через ощущения, восприятие, ожидания, опасения, надежды, боли и так далее. Да? Это вот, и в то же время человек имеет отношение к этому, да? Он осознает себя как вот существо, да, как то, что я есть, я являюсь этим существом, он идентифицирует себя. В этом смысле бытию человека, собственно, свойственно рефлексивное осознавание. Да? Исходя из этого, собственно, вот это рефлексивное осознавание создает возможность и для работы терапевта, и для работы с травмой. И вот это понятие, о котором я сейчас тоже к экзистенциальному подходу, это понятие поиска. Понятие поиска. Это значит такое исследование субъективного опыта и открытие того, что открывается из субъективного опыта в процессе поиска. И, ну, гештальтистскими словами, мы бы сказали, это такое вот пребывание в настоящем моменте и постепенное проживание этого момента, ну, с очень внимательными деталями, шаг за шагом. И тогда открываются ресурсы, и тогда открываются интенции, и тогда открывается возможность движения будущего. И бытие имеет человека как бы такое качество интенциональности. Оно направлено в будущее. В травме как бы бытие переходит к небытию. Да? То есть в травме вот эта часть, она нарушена, потому что в травме человек фиксирован на прошлом, он проживает прошлое так, как оно происходит в настоящий момент, да? Но при этом он не в настоящем моменте. Поэтому в этом процессе поиска и соматическое переживание, на мой взгляд, это процесс поиска на таком уровне ощущений, да, на таком глубинном уровне. Но в процессе поиска, мы, если мы его развиваем, то мы открываем как бы вот это вот свежее живое бытие, с экспериментальной точки зрения. Живое настоящее, которое проживается прямо сейчас. Обращенность в будущее. Новые смыслы находятся, потому что смысл – это такой интегративная характеристика, экзистенциальная характеристика. Не только когнитивное образование, а смысл – это образование, которое построено на чувствах, на ощущениях, да, на телесном, включая опыте, как бы вот встроенные такую данность. И еще один важный момент. Характеристика человеческого бытия, которая оказывается нарушенной при травме, заключается в том, что теряется соотнесенность с бытием другого человека. Это вот как раз очень важно прогештать, да, вот именно есть потребность прикоснуться к бытию другого человека. Травма изолирует, поэтому мы прикасаемся к бытию другого человека. И первый как бы момент исцеления в терапии травмы происходит именно благодаря вот соприкосновению бытия терапевта и клиента. Да, такой вот, и Жударь говорил, очень важно, чтобы терапевт сохранял вот это живое чувство другого человека. И он открывал другого человека не просто знание, а вот открывал в тот момент, когда он общается с ним. И важно сохранять восхищение перед внутренним миром другого человека, важно сохранять удивление вот этим другим человеком. И он описывал это как присутствие, включенность в ситуацию, проживание этой ситуации, вхождение в эту ситуацию, быть настолько полно, насколько возможно в этой ситуации. И вот это тогда дает возможность присутствовать и клиенту тоже открывать свое бытие, открывать проблемность или там, какие-то раны своего бытия, тогда постепенно двигаться к такому исцелению. И вот качество контакта и качество отношений, о которых говорит уже Питер Левин, он говорит, что в терапии травмы нам важно особое качество отношений, сопереживающее присутствие. Не просто присутствие, а сопереживающее присутствие. Это действительно важно. То есть возможность открываться сопереживанием, как бы сердцем, включать сердечность определенную. Поэтому такая интеллектуальная позиция равнодушия и анализирования тут не сработает, да? Не получится. И вот по моему опыту, и часто даже развивается какой-то особый энергетический контакт между терапевтом и клиентом. И важно удовлетворить, ответить на этот энергетический контакт и сопереживание, и сделать то, что необходимо. Поэтому иногда там даже такие сильные чувства, там желание обнять клиента, да, и это необходимо. И когда выясняется, что это проживается какая-то ранняя травма детского возраста, и дефицит контакта, когда мать не могла обнять, не могла дать тепла, не могла дать заботы, когда происходит вот это такое движение, можно сказать, от травмы в жизни, от травмы к любви, да, возникает вот эта вот взаимность, и как бы присутствие, или бытие — это как любовь, да, говорят, вот, в восходе, да, поэтому вот это как трудно объяснить, ее нужно прожить, но тем не менее вот как мы открываем эту реальность. Поэтому вот это вот такой важный момент.
Правильно ли я понимаю, что если, например, мы говорим о практической стороне, о том, как, что такое экзистенциальное измерение терапии, вот, у меня такое впечатление из такого разговора, что все-таки основа, например, мы занимаемся соматической терапией, но при этом мы осуществляем еще экзистенциальное сопровождение этого процесса. Потому что, например, просто делать без соматической составляющей чисто экзистенциальное терапию травмы, я лично плохо себе представляю, учитывая, что действительно травма глубоко телесно укоренена. А для меня
рассказ
это, что это достройка до нужного этажа вот этого процесса терапии. Или это по-другому?
Нет, это целостный процесс. Это целостный процесс. И телесность — это экзистенциальная данность. Поэтому соматическая работа — это экзистенциальная работа. То, что мы добавляем здесь в большей степени, да, на мой взгляд, идея целостности, хотя и у Питера Медвина есть такая вот идея СИБАМ, да, система, вот ты знаешь, наверное, да, это система СИБАМ, это такая специальная система, которая позволяет работать очень целостно с тем опытом, который предлагает, опираясь на чувства, ощущения, образы, движения и смыслы. Здесь вот экзистенциальный подход, он больше, на мой взгляд, как бы акцентирует смыслы. Смыслы, осмысление, дает как бы этому больше пространства. Кроме того, на мой взгляд, здесь мы можем больше обсуждать и смотреть на содержание. Содержание экзистенциальной данности дает определенное содержание. То, что мы здесь говорили. Также мы здесь больше говорим о тревоге как встрече с небытием. Да, и хотя и в травматерапии есть околосмертные состояния, и в этом смысле такие экзистенциальные подходы, в соматическом подходе мы тоже говорим, это какое-то вот такое экзистенциальное измерение. То есть я, по сути дела, как бы акцентирую, показываю здесь эти основы. И с другой стороны, рассмотрение работы с травмой с точки зрения вот этого бытия как некоторого внутреннего переживания своего существования, своей жизни, да, вот этого непосредственного, такого непосредственного опыта. Вот, поэтому для меня вот экзистенциальные основы терапии травмы, если вот на тело таким образом не рассматривать, на мой взгляд, да, то мы какие-то аспекты можем пропустить такое видение. Может быть, смысловые, может быть, больше целостности, может быть, экзистенциальные данности, углубления, может быть, тоже идентичность. И, кстати, вот экзистенциальный подход, он чем еще интересен, он как бы акцентирует некоторые моменты даже терапии и вот бытие и позволяет даже их развивать. И вот я хочу привести такую цитату из Гольдштейна. Потом я подведу итоги, да. Вот интересно развлечение, как бы экзистенциальный подход, мне кажется, как бы проясняет какие-то вещи, давая им теорию. И в то же время акцентируя на этом и помогая развивать какие-то вещи в терапии. Ну, допустим, если бы я не была экзистенциальным терапевтом, я, допустим, наверное, смысл бы не очень развивала. Да? Я бы там разрешили симптомы или до свидания. А тут все-таки какое-то осмысление, чувствование себя в самосознании. Если бы я не была гештальт-терапевтом, может быть, не так контакт бы я замечала, да, вот эти, ограничилась бы разрешением симптомов. Может бытие в настоящем не так бы акцентировано, да, как бы, на мой взгляд, это дает более широкое такое измерение, такую вот широкую рамку,
да. Достраивает, да.
Как бы, я бы сказала, достраивает, да, развивает. И вот смотри, такая вот интересная мысль, да, которая мне понравилась, именно из экзистенциального знания, он говорит о том, что человеческое бытие, оно обладает определенными характеристиками. Одна из характеристик – это осознавание. Осознавание появляется как бдительность, как такая осведомленность, как знание, awareness, да.
Ну, осознавание, ну, awareness.
Ну, почему? Для меня это осознавание. Я, так сказать, как вы считаете, так и я, у тебя немножко другая точка зрения. Ну вот, и как раз вот эта бдительность, осознавание, это то, что существует в травматике. Да? Первое, что включается защитная реакция при возможной травме, это реакция, что такое, что случилось. Быть бдительным, быть начеку, посмотреть, где вот эта вот реакция. Поэтому драматика, если он в травму и в замирании, у него уже шея не держится. Он не может посмотреть на травму, а либо будет в замирании. Да, вот это вот недостаточность этой реакции. И вот это есть. Но другое, что есть у человека, это самосознание. Или такая рефлексивная самосознание или сознание. Вот Курт Гольдштейн, наш уважаемый гештальтист, как раз писал, это что такое сознание? Это способность человека выходить за грани данной конкретной ситуации, жить в терминах возможного. Оно также лежит в основе человеческой способности использовать абстракцию, универсальный, обладать языком и символами. Это определение сознания как характеристики бытия человека, существования. Это способность сознания лежит в основе целого ряда возможностей, которые есть у человека по отношению к его миру, составляет основу психологической свободы. И таким образом человеческая свобода обретает онтологическую базу и может быть включена в любую психотерапию. И для меня это очень важная фраза, вот эта способность, я говорю, встать над ситуацией. Выгодский говорил о главе своего поведения. А мы это видим, да? Благодаря отличной психологии, благодаря Зигарнику, благодаря Кусту Гаштейна. Это способность опосредовать поведение, о котором говорил Зигарник, и приводил очень разные примеры, можно было привести, но не внутри. И вот эта вот способность увидеть ситуацию как бы со стороны, да, найти выход ситуации и жить в плане возможного. Это специфическое человеческое поведение. Вот в травму тратим, мы это очень хорошо используем для исцеления. Когда мы говорим, вот того-то, того-то у меня не было. Я вот, не произошло. А если бы это могло бы быть, как бы это происходило? Да? Человек проживает возможность в воображаемом плане, и это оказывает чудодейственное действие, изменяет интеллект. Это совершенно другое состояние. Травматическое возбуждение принимает свободу. И вот это вот как бы тоже экосенциальное знание как бы помогает тоже акцентировать и давать этому некоторые теории и даже развивать вот эту возможность специфически человеческое качество достичья, специфически человеческое поведение, характеристика души, функции и возможность использования терапии. Таким образом, вот сочетание экзистенциального и соматического подхода как бы дает новое понимание, как биология встроена в психологию, да, и вот встроена в процесс, как он называл овладение своим
поведением. Вообще похоже немножечко на экзистенциальную ситуацию, даже в метафизическом.
Это качество самосознания. Да, может быть,
я скажу про эту тему, как бы, очень гармоничное сочетание и подхода, и очень приятное. Мне кажется, это как раз вот восстановление целостности, потому что, для меня все-таки там много путаницы между понятиями травма и понятиями посттравматическое стрессовое расстройство. Сливают в одну кучу. И, в общем, в этом всегда происходит загвоздка. Но я на это не очень обращала внимание, больше обращала вот на эти три фокуса внимания. И они мне очень симпатичные. И главное, что они отличаются от тех, что я недавно изучала, там совершенно другими вещами занимались, там карту травмы составляли, очень похожими, но другими. С другой стороны, совершенно его заход. Вот, поэтому, как бы, это новое, и это мне действительно интересно, и приятно было познакомиться с этой стороной. Так что вот как бы это. Спасибо большое. Я отвечала.
Интересно отправить вашу
мнение. Картинка, которая у меня выстроилась от сегодняшнего разговора, но на базе того, что мне было уже известно раньше, для меня экзистенциальное измерение терапии травмы это действительно расстройка процесса понимания и процесса исцеления травмы до уже целостности. Потому что этого этажа как будто действительно не хватает. В принципе, я думаю, что в общем, ну, нередко и в общем, без него обходится, и ничего страшного. И, в общем, люди, в принципе, живут дальше и исцеляются. Вот, я думаю, я все-таки на данный момент думаю, что в большинстве, во многих случаях действительно основывается все-таки фундамент, это телесная работа. Вот, но в то же время я вот действительно не задумывался над тем, что вот этот аспект экзистенциальный, ну, в каких-то случаях может быть, ну, абсолютно необходимым. И без него им можно работать там с телом, а вот что-то не получается. И я думаю, что вот действительно важно отдавать себе отчет в том, что, ну, он есть. Вот, и в каких-то случаях он, ну, просто жизненно необходим для терапевтического процесса.
Ну, иногда даже и работаешь не экстенциально, а вдруг клиент в нас очень говорит какие-то вещи. Как вы себя чувствуете? Я чувствую, что я есть. Угу. Просто он даже сам вот ведет. Да, и понимаешь, это какое-то очень глубокое переживание.
Ну да, хорошо, когда он вот уже сам сказал, я чувствую, что я есть, и хорошо это как-то тоже поддержать, когда с этим больше осознанности.
Да.
Но не бывает, что до этого еще длинный путь, и важно его поддержать в переживании, что его нет. И терапевт, вот, если он чувствителен к этому, он может на это откликаться. Вот, на стадии, когда начинается, да, когда, видите, длинный и сложный процесс терапии травмы идет, и когда клиент наоборот говорит, что меня нет.
Нет, надо пропасть симптомов, да, дальше мы можем, конечно, с этим работать. Сразу ему сказать, что ты есть, это
не работает. Да, это
понятно. Нет, ты есть.
На экзистенциальном уровне нужно телесно чувствовать, как терапевт, я есть. И телесно это прям нужно пальцем положить, где это ощущается себя. Тогда встреча происходит, вот это энергетический ответ, возможно, так. Если не чувствуешь, то очень сложно.
Ну да, но вот суть сегодняшнего для меня семинара как раз про то, что энергетического недостаточно. Он нужен еще смысловой экзистенциальный ответ.
Ну, видишь, когда как бы да. Настраивается на то, ну да, то есть это целостная энергия,
смысл,
да,
и
включу.
Нет,
нет, смысл, если нет.
Нет,
если ты говоришь, что мы здесь реально действуешь и знаем, если только знаем, мы можем поверхностно такой
понимать.
А удобно, да, реально действующий, нет, смысл.
Я вот думаю, Левинка со мной работал. Демонстрация. Ну да, да. Там было видео, а я не уверен, кстати. Оно может быть. Вот, но я очень хорошо помню, что он делал. Вот это демонстрация рука. И я вот просто думаю, ну, это была маленькая демонстрация, вот, но главный смысл, я просто думаю, что это, в принципе, можно поместить в контекст сегодняшнего обсуждения, что он делал, он, ну, спрашивал, просил идентифицировать, ну, болезненное место в теле, которое есть, вот. А потом, ну, тут часть тела, которая, ну, которая все в порядке, и сосредоточивал свое и мое внимание на границе между этими зонами. И, собственно говоря, вода болезненного и здорового, условно говоря. И вот в этом была главная фишка, и я думаю, что это вообще вот это вопрос о ресурсах в том числе. Вот. Это вопрос о фигуре и фоне.
Да.
А сейчас я подумал, что вот этот принцип, он можно его и в экзистенциальном измерении. Вот я о чем подумал.
Это же целостность, интеграция.
Вот, по правилам, да, вот что это не привело? Вот ты готовился там, когда мы не
снимали.
Да, тебе повезло. Но нам всем повезло. Мне больше всего.
Ну да, ты с моего видео там работал. Я потом была еще дома в Сингапуре. Надо все видео А Джанин бы подарил ему русскую шапку. Шапку.
Чтобы выжить.
А?
Чтобы выжить.
Я вот думаю, сейчас очень много как-то у меня всяких размышлений в связи с твоим.
Да, вот интересно твои размышления.
Да, но... Ну, мне трудно их как-то собрать в кучу, поэтому какие-то разрозненные.
Ты вот с точки зрения научного как-то.
Да, с точки зрения. Ну, то есть, во-первых...
Ну, наука говорит о том.
Так и видишь, какая наука, да.
Ну, во-первых, речь много шло каких-то вещей, которые просто как бы я отношу к разряду некоторой феноменологии, некоторых данностей. Вот есть дрожь, там есть там какие-то исключительные обстоятельства, есть человек, да, то есть это некоторое называние чего-то, да, вот что то есть, и, соответственно, я думаю, вот как это все, значит, с позиции, значит, какого-то научного подхода, значит, что с этим делать, да? Ну, то есть, это же надо как-то, значит, описывать. То есть, мы описываем в своем терапевтическом ключе, и нам этого достаточно. Вот науки этого недостаточно, точно. Но если ты напишешь там какую-то статью, то уже, значит, то, что будет написано...
Ну, процесс описать.
Ну, да. Письменное описание плюс к словам, оно дает некоторую такую минимальную кодификацию, с которой, значит, в принципе, дальше наука что-то может делать. Что мы описываем, да? Вот мы говорим про травму. Елена с этого уже начала речь о том, что есть травма или нет травмы как таковая, да? А если есть, то какие есть определения? И вот Ульяна перед уходом, значит, дала еще там одно определение, которое здесь не звучало. И я так думаю, что, наверное, если порыться, то можно еще найти много определений. Вот. Ну и здесь уже идет речь не о вот таких каких-то называниях, феноменах и описаниях простых от чего-то, да, а уже определение – это уже какая-то теория. Уже в определении заложена какая-то схема. Ну и, соответственно, дальше, а что такое наука, да, вот, ну, то, что, по крайней мере, Леонтьев, как он ее себе представляет. Ну и, в общем, я с ним где-то согласен, что это некоторые исследования, которые позволяют выяснить схему, как это действует, да, как работает, что от чего зависит. Когда вот такая схема выстраивается, то, собственно, мы получаем теорию. И ты здесь про теорию рассказывал. Ты говорила, что вот есть определенные там стадии, значит, есть определенные методы действий, которые приводят к определенным результатам. Да. Вот. Ну и тогда вопрос о том, значит, опять же, как это кодифицировано вот, в контексте научном, а не в контексте вот терапевтической практики. Потому что то, что сейчас сегодня здесь было, это все про терапевтическую практику. А про науку, ну для меня это предмет вот какого-то, значит,
понимания. В описании Коля Ильич записал вот именно то, чем, вот, то, чем ты заинтересован, про метанауку, введение доп. Понятий, которые могут быть переходным звеном между практической вещью и научной. Ты заходишь на метаязык, создаешь, и, пожалуйста, потом ты выходишь на научный.
Ну вот каким образом вот наши терапевтические теории, наши терапевтические разговоры дальше, значит, могут превращаться в какие-то научные феномены.
Это
да?
То, что я здесь не дала, вот в этом, поскольку не было темы, у меня есть даже научные исследования терапии травмы в аспекте концепции личностной саморегуляции. То есть концепция, травма, саморегуляция, как на разных уровнях меняется вот эта личностная саморегуляция, как она восстанавливается в процессе терапии травмы. То есть вот это вот такая использование теории психологии.
Ну, то есть ты берешь схему из академической психологии, которая называется личностная саморегуляция, значит, и привязываешь к этому терапевтическую схему. Но почему терапевтическая схема сама по себе не может быть такой же схемой академической, да? Мне этого непонятно. Потому что я здесь вижу все, и феномен, и понимание, и описание, и теорию.
Нет, академическая наука, она занимается механизмами. Поэтому важно представить механизм
травмы. Ну, и здесь тоже у тебя механизм.
В физическом процессе, как они меняются. Но Елена предложила, что даже механизм незавершенное действие. Механизм, думаю, может, на Зигарник, она дипломную работу сделала про незавершенное действие, она вошла в науку. Да? И здесь как бы не хватает такого исследования. Если исследования динамики, есть принципы были представлены, основы, да, основы практики работы, если там процесс исследовать терапевтические, описать
исследования
механизма, исследовать случаи определенные, показать, вот как это работает на разных случаях, что как, допустим, там, не знаю, завершенные действия, как допустим, изменение травматической
генетики. Ну, вот описание случая. Вот, наверное, это как форма некоторых научной кодификации.
В частности, может быть, описание случая, но нужна гипотеза, да, какая-то гипотеза, которую мы исследуем. В ходе описания, допустим, динамика генетичности в ходе терапевтического процесса. Пожалуйста, вот эти научные исследования, но материалом является именно психотерапевтическая практика.
Да.
Вот эти методы предметом исследования, один эффективный, другой неэффективный.
Но даже можно выбрать любой научный способ, с помощью которого терапевтическое явление исследуешь, а в терапевтическом явлении исследуешь работу травмы.
Можно взять терапевтическое явление, чтобы исследовать.
Что ты заводишь, ну какой-то метаязык свой ставишь, который подходит и туда, и туда, в описании процесса, и можно, там можно выборку огромную взять, валидность, и можешь получить реально научно обоснованный результат.
Но другой вариант этого самого исследования, это может быть теоретическое исследование.
Через метаязык, через метанауку возможно. Ну, в курку Левину, в теории поля, что такое метаязык, как придать научность практической деятельности.
Ну вот, что мне было каким-то новым, да, что я приступила
к некоторым исследованиям,
когда вот чем интересна специальная терапия, что нам дала, какой нам вклад дала и в науку, и в терапию, то есть она вот определила вот это понятие живого бытия и существования. И вот у меня его совершенно замечательно как раз существует бытие, как его определить, это наука или не наука. С одной стороны, это метафорично, но с другой стороны, мы можем определить это как понятие научное, ну, вот такое особенное. Вот, и он там много вот чего про это пишет.
Это кто?
Это Ромы.
Ромы,
это совершенно замечательные две статьи, мне очень понравились. Экзистенциальные основы психотерапии, у него есть статья. И следующая статья у него называется «Вклад экзистенциальной психотерапии». И он там как раз вклад экзистенциальной психотерапии. В чем состоялся вклад экзистенциальной психотерапии? На утрамисе. Вот это он понятие бытия прямо вот со всех сторон, и так. У него прямо исследует теоретически, казалось бы, ну еще не одна штука, да, как вот это, ну как любовь, подробность, как подробность, да. Вот, и вот и через рассуждение, через
но
это научно-философство, то есть, и
научно-философство.
Ну вот я вижу, что вот то, чем мы занимаемся,
это конечно, наука. Ну какая это наука?
Это наука, это третий тип науки. Вот есть науки, естественные науки типа физики, да, есть науки гуманитарные, где в том числе философию чистят, ну, там искусствоведение, театроведение и прочее, да. Вот, а есть науки, что? Вот, а есть науки, которые относятся к социологии и психологии, я их называю универсальными науками. Это науки, у которых предмет сам конструируется в рамках теории, да? Теория становится предметом. Ты приносишь, значит, определение травмы, и дальше ты его находишь как предмет, как феномен, который ты видишь. Но пока у тебя нет этого определения, у тебя нет этого феномена. Но когда это появилось, появился рекурсивный такой цикл.
Ты не сказал, феномен у меня был, но я просто определение для меня структурировало четче.
Ну, то есть здесь идет постоянное вот, движение от феномена к теории, от теории к феномену. Да? Теория становится своим собственным предметом, в отличие от естественных наук, где есть внешний предмет в виде физического мира, да? Или в отличие от гуманитарных наук, где предметом являются какие-то, значит,
изначально
позиции человека,
стилистика. Мы замечали, что-то происходит на
сознании. Вот, это тип наук, который стал появляться в конце 19 века и фактически идет в середине 20-го, вот стал появляться целый куст наук. Да? Сюда же кибернетика относится, информатика и теория систем. Да?
Философия, она же так именно устроена.
Философия – это отдельная совершенно
песня. Но она устроена именно так. Чем она отличается от того, что ты описал?
Ну да, да. Да.
Вот, видишь, путь объединения психотерапии, теории психотерапевтического кабинетического наука. Видишь, какой-то. Ты сказал, что это было тебе интересно, да?
Ну, для меня это путь, сейчас я это делаю по некоторой аналогии с тем, как это устроено в социологии. В социологии есть два четких направления – экспериментальная социология и теоретическая социология. Вот. И то же самое вот, я сейчас начинаю видеть в психологии. Да? Экспериментальная, значит, психология – это то, что мы называем академической психологией. И теоретическая социология, психология – это вот наша теория психотерапевтическая.
А практика нашей терапии сама? Она где находится в твоей картине?
Это практика. Вот социология, аналог этой практики, это консалтинг. Да? Консультирование.
Это на практике. В Китае можно сделать научные исследования, эксперименты.
Да, можно, конечно. Но это
какой-то слово.
Но здесь эксперимент, он уже более, там, ну, как бы, более такой гуманитарный. То есть, когда я делал, вот я здесь с Наташей Кедровой согласен, что когда мы делаем в сессии терапевтический эксперимент, и даже обговариваем это с клиентом, вот мы сейчас делаем такой эксперимент, да? То это и есть эксперимент.
Так это эксперимент, не научный эксперимент.
Почему?
Это такой же эксперимент, как художник, которому надо найти правильный тон для того, чтобы изобразить что-то на его картине, он смешивает краски и подбирает этот тон. Вот какой эксперимент у нас в сессии. Причем тут наука?
Это надо определиться, что мы
я согласна с Гришей, это действительно эксперимент в сессии, это не эксперимент в науке.
Совершенно другое.
Это повторяющаяся ситуация.
Вот повторяющаяся, это ситуация естественной
науки. Производимость.
А это ситуация гуманитарной науки, там другая.
Продвинуть что-то там для клиента.
Почему это называть искусством? Чем тебе не подходит? Зачем это называть? Зачем терапию вообще называть на научной деятельностью? Это искусство. Вот и все. Один из видов искусства, у человечества есть разные виды искусства. От того, что они не являются науками, никто не говорит, что они не имеют права существования. Если живопись начнет претендовать на то, чтобы быть наукой, ну что из этого получится? А мы хотим быть наукой.
Зачем?
Зачем?
Малевич.
Малевич, позиция «Черный квадрат» был про то, что искусство закончилось. Вот что такое Малевич.
Да, давайте, у нас просто время уже сейчас подходит к концу. Вот,
все уже
окончательный шейдинг сделаем.
Да, может быть,
вот. Да. Я выключаю.